è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, с нами сегодня Андрей Меньшенин, авиационный журналист, очень рад.
Здравствуйте, Владислав, тоже очень рад.
Мы здесь, чтобы поговорить о том, снимут ли санкции с российской авиации, и есть несколько вспышек новостных поводов. Министр иностранных дел РФ Лавров сказал, что на переговорах с американцами Москва предлагает снять санкции с Аэрофлота. Bloomberg написал не так давно, что Россия обратилась к США с предложением обменять замороженные в Америке российские активы, там примерно 5 миллиардов долларов, на новые самолеты Боинга. В Белом доме сказали в том духе, что если будет перемирие в Украине, все обсуждаемо. И издание «Политика» 18 апреля нынче написало, что очевидны попытки России снять ограничения, связанные с авиацией, но европейцы против. И среди аргументов следующие: война в Украине, само собой. Также то, что за время ограничений непонятно, что стало с безопасностью российских бортов, поскольку на них контрафактные и не белым образом полученные детали. Плюс есть проблема собственности. РФ в ответ на санкции, надо напомнить, сказала, что самолеты, которые находятся в стране и останутся, будут перерегистрированы собственником, лизингодателем, они не вернутся, потому что это было, кажется, 2/3 авиапарка российского. Предлагаю все это разобрать. Сперва такой вопрос: что с российским авиапарком после 3 лет санкций?
Ну, в целом мы, конечно, видим продолжение того же тренда, который начался сразу после начала войны и объявления санкций. То есть официально никто ничего не поставляет. Заявления, по крайней мере, из Европы каждый раз все более жесткие, но неофициально каналы поставок не только, скажем так, расширились существующие, но и появились новые. Поэтому в целом авиакомпании, по крайней мере, на примере Аэрофлота мы это видим, они продолжают довольно неплохо справляться с санкциями, их обходить. Хоть это все еще для них очень дорого, но государство платит, поэтому самолеты летают.
А традиционные и новые — это какие? Традиционные, подозреваю, это через Ближний Восток купить якобы не для России, на самом деле для России?
Ну, и это тоже, но мы, конечно, говорим в первую очередь о поставках комплектующих, расходников и других запчастей, проведения разных форм техобслуживания. Изначально смотрели на Иран для отдельных типов воздушных судов, в частности для более старых Airbus'ов. Для более новых самолетов это были, да, поставки через Арабские Эмираты, через в целом Средний Восток, через Турцию, конечно же. Ну, еще есть Сингапур, как минимум. Поэтому вот эти каналы, они стали появляться с течением войны, с течением санкций. Новые все появляются и появляются. Сейчас, вероятно, кто-то, может быть, еще запрыгнет на этот уходящий поезд. Уходящий, потому что, видимо, действительно США собираются часть санкций отменить. В общем, посмотрим. Пока что это такая лазейка для неплохого зарабатывания денег, потому что российские авиакомпании не в той позиции, чтобы выбирать поставщиков, работают с теми, кто готов.
Иран в этом списке — это потому, что у него есть более длительный опыт санкций и есть какое-то локальное свое производство, ну и плюс, наверное, предприятие двойного назначения, то, что мы видели по шахедам и прочей вот этой технике, поставлявшейся в Россию. То есть у них свое?
И они также заявляли о том, что они готовы обслуживать какие-то отдельные старые Airbus'ы, старых моделей. Я не знаю, какие там самолеты действительно были туда отправлены или нет, но заявления такие были, что Airbus 330 или там 320 каких-то старых поколений могут туда отправить, потому что там есть какие-то компетенции ограниченные.
Это был разговор про техническое состояние авиапарка российского. Удовлетворительно, да, можно записать, или хорошо, как там в зачетках у студентов обычно?
Ну, то есть хуже, чем в 2021 году, но не так плохо, как предполагали, что это будет в 2022 году.
Что с компаниями в коммерческом смысле? Ввиду того, что европейское и американское небо закрыты с 2022 года, Российская Федерация в ответ закрыла свое. Многие страны ввиду западных санкций к тому же не давали гарантии, что не заберут сюда по прилету. Ну, то есть, если российские борты, зарегистрированные в России, прилетят, а там есть вопрос от собственников, от лизингодателей, самолет может и не улететь. Кстати, даже, да, был такой отвлеченный, но показательный пример насчет санкций, что Лавров в 2024 году полетел в Бразилию, и у него были логистические сложности, хотя он летел на правительственном Ил-96 с заправкой компании-заправщики западной в Бразилии, и Лавров там с этим саммитом, не знаю, понервничал, не понервничал, но это были дополнительные хлопоты у МИД, и в итоге нашли решение, но тем не менее. Вот с деньгами и с возможностями летать на Запад, которые были выгодным направлением, как это влияет на перевозчиков?
Ну, как мы видим, последние 3 года российские компании переключились больше на внутренний рынок, азиатские направления и на те страны, которые относятся либо нейтрально, либо положительно к Российской Федерации в связи с тем, что она ведет войну. Поэтому Арабские Эмираты, страны вроде Индии, Шри-Ланки, Китая и прочие, они в целом готовы работать и обслуживать российские самолеты. В частности, это обходится тем, что российские самолеты были перерегистрированы в России. То есть мы знаем про случай на Шри-Ланке, когда возникли проблемы с одним из самолетов Аэрофлота, но из-за того, что он тогда еще не был официально перерегистрирован полностью, и получилось, что у него как бы двойная регистрация, что нелегально. Но сказали после этого инцидента, что те самолеты, которые вот с регистрацией РА, то есть в России, могут летать, и никаких особо проблем в этих странах, на этих направлениях, по крайней мере, нету. В Южную Америку и так особо никто не летал никогда, ну, кроме правительственных бортов, потому что далеко и неочевидно. Ну, никогда не летал, я имею в виду со времен Советского Союза, потому что понятно, что там Аэрофлот когда-то тоже летал. Но я имею в виду, что Куба та же или такие направления, они стали менее прибыльными из-за того, что стало нужно облетать всю Европу через Северный Ледовитый океан, через Норвежское море, то есть такой крюк делать. Ну, в общем-то, какие-то направления зарубежные остались. То есть, когда мы говорим о том, что против России ввели санкции, там, нам кажется, что весь мир ввел санкции против России, то на самом деле это только Европа, США и их союзники. А в мире много других стран, которые могут быть даже политически, ментально намного ближе к российскому правительству, чем развитые страны.
Но при этом, если ты владелец авиакомпании, тебе здорово летать в Европу. Летит недалеко самолет, он все время в небе, все прекрасно с инфраструктурой. Можно думать про то, где дешевле заправиться, здесь или там. Ты, по большому счету, зарабатываешь на заграничных перелетах. Внутренние рейсы, они, безусловно, субсидировались, особенно в последние годы правительством. Но, по-моему, транспортные власти, вообще власти российские, регулятор имели в виду, что вот мы вам дадим летать туда, но вы за это еще возьмите что-то внутри страны, разве нет?
Да, разумеется, это все торг, и нужно было поддерживать внутренние перевозки в любом случае. И разумеется, что Европа для европейской части России – это самое, наверное, выгодное направление, как, собственно, вы уже упомянули, и лететь недалеко, и в целом Европа – это один из самых больших рынков авиаперевозок в мире. Европа и США, они все время сражаются за первое место в мире, где больше. Ну и как бы если туда нельзя летать, то вот авиакомпании находят выход. Они же не могут прекратить полеты. Это же будет тогда окончание авиакомпании. Поэтому они пытаются найти какие-то способы, где можно заработать денег, куда можно летать. Вот какие-то варианты находятся: Азия, Восток.
Государство стало больше помогать, больше субсидировать. И, кстати, про полеты внутри страны. Значительная часть юга России закрыта из-за войны, и это тоже в коммерческом смысле, конечно, довольно печальная вещь.
Да, закрыт из больших аэропортов. Это Ростов, Волгоград был какое-то время закрыт, Минводы. Но Сочи, например, открыт с помощью облета через Казахстан и Азербайджан, и там Грузию или Армению. Поэтому какие-то все-таки есть варианты туда долететь, хоть это, конечно, не так выгодно. Но опять же, если государство субсидирует, то авиакомпаниям, тому же Аэрофлоту, в целом все равно, куда летать, если это прибыльно.
А стало государство больше давать денег?
Мне кажется, что логично предположить, что стало больше давать, потому что увеличиваются расходы с течением времени на обслуживание самолетов, то есть расходы для авиакомпаний растут, и поэтому себестоимость полетов растет тоже. Поэтому, разумеется, что на внутренних рейсах, по крайней мере, авиакомпаниям нужно больше дотаций. На международных рейсах зависит от направлений, потому что какие-то направления могут быть самоокупаемы на самом деле.
Что самое выгодное помимо Азии, то, о чем вы уже говорили?
Ну, тот же Дубай. Туда можно часто летать. В целом, такая страна, которая пытается со всеми дружить. И, как, наверное, вы уже видели в социальных медиа, там уже люди шутят по поводу Дубайска, что так много там русских, что уже можно переименовывать. Но и в целом перспективные направления есть в той же Индии, например, туда тоже можно летать, в целом весь азиатский регион. Помимо тех стран, конечно, которые ввели санкции, то есть в Японию понятно, что никто не полетит, в Южную Корею тоже, в Северной Корее особо никого к себе не пускает, там какая-то небольшая частотность рейсов сохраняется, ну, все силами своего национального перевозчика в основном. Но какие-то страны остались. Индия, опять же, большой рынок, как я уже упомянул. Туда много туристов летает. И есть рейсы также на всякие сказочные Бали и вот это вот все. Поэтому какая-то часть маршрутной сети все еще осталась. И она не сильно сократилась с начала войны.
Если говорить про последние новости, зачем России Боинги? Это скорее сделка? Купить что-то нужное за деньги, которые все равно заморожены, плюс всякого рода политические соображения, отвлекать Соединенные Штаты от основной для них темы, собственно, войны в Украине, и как-то втягивать в разговор по другим поводам, плюс президенту Трампу явно приятно заключать сделки, ну и вообще здорово, да, для него это, наверное, хороший подход. При Байдене России и ее политика отнимали у нас деньги, а при мне, посмотрите, 5 миллиардов, наши самолеты отправляются, наши рабочие места и все такое прочее. Или тут есть очевидная необходимость для России, пусть средний, грубо, Боинг стоит 100 миллионов, один борт, ну, там разные стоимости, но вот на 5 миллиардов можно купить 50 машин примерно.
Эта сделка хороша для России и США по многим причинам. Это одновременно и имиджевый проект, во-первых, для самого Боинга, потому что мы видели на этой неделе были новости о том, что из-за торговой войны Китай приказал своим операторам отказаться от Боингов. Для Боинга, конечно, Китай – это огромный рынок, и понятно, что нужно искать какой-то новый рынок дополнительный, где еще можно продавать, где можно еще конкурировать с Airbus'ом. И как раз Россия, где Airbus официально не разрешен, но уже как бы с другой стороны, со стороны Airbus'а, как раз Россия для Боинга выглядит таким местом, где он может доминировать за счет вот этой сделки. То есть это такая безальтернативная сделка для российских авиакомпаний, потому что только Боинг согласен это делать. То есть, конечно, корпорация Боинг сможет заработать на этом деньги. Второй момент, имиджевый, как, собственно, вы уже упомянули, для самого Трампа. Не уверен, что здесь можно говорить об интересах США в данном случае, но для самого Трампа, что да, действительно, вот он, по крайней мере, ответил на следующий ход Китая, который вот запретил самолеты, а он говорит, ах, вы там запретили, тогда мы в другой стране их продадим, тоже большой, самый большой в мире, там, пусть не по населению, но по территории, и вот мы как будто нашли какой-то выход. То есть для него это, наверное, тоже важно. Для российских авиакомпаний это, конечно, тоже большой плюс. Им впервые за 3 года, получается, официально разрешат, если эта сделка состоится, обновить авиапарк. И это будут не какие-то там подпольно доставленные, купленные с третьих рук самолеты, а это прям новые заводы, официальные, с документами. Но здесь, конечно, для российских авиакомпаний такая ловушка одновременно вместе с этим, потому что купить сам самолет – это еще половина дела, или, может быть, даже треть от всего, что нужно. Потому что, разумеется, для самолета необходимо еще и обслуживание, еще нужна и страховка. И как вот это будет обговариваться – это отдельная тема. Здесь не очень понятно, будет ли готов Боинг, например, предоставить весь комплект техобслуживания для этих самолетов, которые он продает. А если да, то будет ли это распространяться на те самолеты, которые были перерегистрированы в России после начала войны. И вот это, наверное, будет тот как раз момент, который будет обсуждаться. Ну и страхование тоже. Какие компании будут это страховать? То есть, если они будут переданы в Россию, то будут ли они зарегистрированы тогда в России, и тогда это будет какая-то российская страховая компания, или это будет как-то сделано иначе? Потому что непонятно, смогут ли такие самолеты летать за границу, например, в США, если США откроет воздушное пространство. Здесь много нюансов, на самом деле. Но пока на первом этапе это выглядит как такой win-win для обеих сторон. И еще момент, что для российской стороны, уже не столько авиакомпаний, сколько правительства, это, разумеется, имиджевый проект, что им удалось пробить санкции, это самое важное. Что вот эти санкции, как бы первый камень со склона упал и покатился, за ним, возможно, покатится все остальное и начнется обвал этих санкций.
Но это еще хороший камень, потому что он по мере падения подхватывает другие камушки, набирается вот эта масса. Но раз вы разрешили нам купить, что там с ВСМПО «Ависма», да? Я как человек, который в Верхней Салде и в Березниках бывал, где расположены эти предприятия, обеспечивавшие изрядную потребность Боинга в «Титане», представляю себе жизнь там. Это очень классный бизнес был, очень хороший пример международного сотрудничества, участия России в высокотехнологичной отрасли, в глобальном вот этом партнерстве. Давайте снимем санкции, вам же самим невыгодно где-то еще покупать «Титан». Что за глупости? Ну да, это на самом деле долгоиграющая, может быть, сделка, если она вдруг состоится. Ну, вернемся к началу, к вершине, да, откуда еще скатывается камушек. Давно, в общем-то, понятно, что если война не закончится, но хотя бы прекратится, одно из первых действий, самое легкое, что можно сделать, это открыть небо взаимно. Европейцам выгодно, США выгодно, России выгодно, только Китаю не очень выгодно, у которого сейчас преимущество летать из Азии в Европу коротким путем. Но может ли до окончания боевых действий все это случиться? Камушки покатятся, как вам кажется, или нет? Надо ждать, смотреть. И вспоминая публикацию в «Политике», я забыл упомянуть там, кроме двух факторов, вопрос собственности самолетов, да, лизингодателей, вопрос состояния бортов, безопасности полетов. Есть еще соображение безопасности неба. В случае с азербайджанским бортом, который сбили над Грозным во время отражения атаки украинских беспилотников. В общем, это все не шутки, и действительно вполне себе может быть аргументом до окончания стрельбы не идти ни на что такое.
Ну, давайте по порядку. Открытие воздушного пространства после прекращения боевых действий или при остановке боевых действий – это скорее вопрос больше политический, чем авиационный. Это скорее ближе к тому, начнут ли пускать россиян по туристическим визам. Это вот ближе к этому. Откроют ли границу, условно говоря. А если говорить про безопасность полетов, опять же, логично предположить, что если боевые действия приостановятся, и это будет понятно, что, условно говоря, дроны перестанут летать с каждой стороны ежедневно или даже еженедельно, то, по идее, системы ПВО должны быть в более таком расслабленном режиме. Не должны триггериться на каждый воздушный объект неопознанный. Как минимум должны его там спросить несколько раз, или там сработать должны какие-то каналы связи с гражданским управлением воздушным движением, чтобы все-таки опознать этот самолет. Или там в самом худшем случае, как это было в мирное время, если какой-то на радаре у военных неопознанный объект, то туда высылается истребитель для визуальной идентификации. Поэтому может быть такой сценарий, но прямо вот сейчас сложно предположить, потому что как бы боевые действия еще даже не прекратились, и даже непонятно, когда это будет. Поэтому, мне кажется, слишком рано об этом говорить.
Напоследок про Китай хочется спросить. В самом начале, когда вы перечисляли страны, через которые поставляются комплектующие, Китай вы не назвали, хотя я помню, были заявления от Китая в 2022-2023 году, что они не вводили санкции и могут поставлять.
Да, извиняюсь, что перебил опять, но мне кажется, я упоминал Китай, и это один из старых каналов. Там было не столько про поставку, то есть про те страны, которые первыми назвал, там Турция, Эмираты и Сингапур, и Казахстан опять, конечно же. Их роль в основном, чтобы поставлять именно комплектующие в Россию официальные. То есть они как бы такой буферной зоной выступают. То есть официально запчасть идет в Казахстан, в какую-то казахскую компанию, которая основана и управляется россиянами. И уже потом из Казахстана эта компания импортирует эту запчасть, комплектующий или расходник в Россию. А говоря про Китай, там вообще другой получается бизнес, потому что они производят эти комплектующие у себя. Другое дело, что, разумеется, не все комплектующие они могут производить, далеко не для всех типов воздушных судов, но какую-то часть для некоторых типов они это могут делать, и надежность этих комплектующих будет хуже, чем у оригинальных. Соответственно, использовать их можно не так долго, как оригинальные, их нужно чаще менять. Цена их будет, скорее всего, все еще выше, чем оригинальных запчастей до войны. Но, тем не менее, это выход из положения. То есть, в случае Китая это поставка от производителя. А в случае там, Казахстана и других стран это просто такой вот обход санкций через, можно назвать это офшором, наверное.
Мы год назад обсуждали примерно это же. Могу повторить мысль, сомневаюсь, что многие, даже постоянные слушатели, помнят тот эпизод. Вы говорили про вот эту высокую проницаемость санкций, про то, что даже двигатель от нового Боинга везли в Россию, кажется, через Дубай, потому что в том числе на Западе на это смотрят достаточно расслабленно. Никто не хочет гражданскую авиацию и безопасность полетов в России, как бы себя ни вело российское правительство, делать менее безопасно. Безопасно, да, подрывать эту самую безопасность.
Да, я думаю, что там идея, когда ввели санкции, была изначально, что российские авиакомпании перестанут летать, и таким образом они перестанут генерировать прибыль, которая спонсирует войну. Видимо, идея была такая. Но мы видим, что авиакомпании не перестали летать, они получили поддержку, в том числе от государства, они нашли способы, как обойти санкции, и теперь общий консенсус на Западе такой, что раз уж они летают, то не совсем этично, не совсем морально будет подставлять гражданских, которые вроде как в этой войне и не участвуют с российской стороны. То есть это было бы более понятно, если бы, например, такие запчасти шли на обслуживание военных бортов. Но для гражданских это скорее такое. И здесь сложно сказать, насколько сквозь пальцы смотрят правительства европейских стран и США. Мне кажется, что, по крайней мере, до прихода Трампа в США, у США была довольно жесткая позиция по этой теме. Но как бы жестко они не заявляли там о том, что вот нужно отрезать Россию от всего мира, мне кажется, это скорее проблема низкой эффективности самой системы. По крайней мере, со стороны европейских стран. То есть они, вероятно, и хотели бы сделать так, чтобы вообще ничего не поступало в Россию, но они просто не смогли это сделать.
Про Китай еще. Кстати, год назад мы обсуждали завиральную идею производства своих российских среднемагистральных самолетов, в том числе в сотрудничестве с Китаем, но Китай там сам уже этот проект развивает без Российской Федерации. Почему Китай не использовал положение Российской Федерации? У КНР есть свои самолеты, они, как и в других сферах, довольно успешны, не самолеты, а китайцы. Не быстро, но неумолимо, в общем-то, свой рынок наполняют, и можно говорить о том, что это будет и уже является отчасти, конечно, международной экспансией. Почему за эти годы не заняли российский рынок? Почему Российская Федерация хочет покупать Боинги, а не хочет вместе с пекинскими братьями, которые отвергают возможность приобретения авиатехники в Соединенных Штатах у Боинга, приобрести китайское оборудование, помочь союзнику или поддерживающую Москву страну приобрести тамошнюю продукцию?
Но мне кажется, это связано не столько даже с политикой, а просто с тем фактом, что, собственно, китайский вот этот самолет КМАК-919, если мы о нем говорим, самый, по крайней мере, распространенный, который набирает обороты в Китае сейчас на внутреннем рынке, он пока, видимо, еще не является экспортным продуктом. Он пока еще не налетал того количества часов. Какие-то, видимо, проблемы еще детские не решены. Вероятно, еще не подготовлена документация, скажем, там на английском языке, потому что, видимо, в России не будут же обслуживать самолет на китайском языке. В России, поэтому, насколько я видел, даже не заходило разговора про сертификацию этого самолета, что сам по себе довольно долгий процесс, если проводить его как бы с умом. Точнее, скажем так, в Европе это было бы намного быстрее, но в России сертификация может продолжаться годами. И мы знаем примеры российских разработок того же Суперджета или Ил-114 и других самолетов, которые там десятилетиями сертифицируются, и как-то апгрейдятся, и потом опять сертифицируются. В общем, там какая-то бесконечная сертификация происходит. Поэтому здесь скорее больше технические препятствия, чем политические. Мне кажется, пока этот самолет просто не готов летать в России.
Но амбиции у Китая есть, когда китайское правительство говорит про приобретение продукции Боинга, оно имеет в виду, что мы разовьем свое производство, докрутим и заполним сперва свой рынок, а потом международный, там, в частности, российский, если все будет продолжаться так, как продолжается в случае с Российской Федерацией. Или нет, вам кажется, что даже Китай без Боинга не обойдется?
Я думаю, в Китае будет создан вот этот самолет, когда он будет доработан, он вполне будет себе конкурировать с Боингом, по крайней мере, на внутреннем рынке. Для дальних перелетов, ну, опять же, мы пока не знаем. То есть логично предположить, что если этот самолет КМАК-919 окажется успешным на внутреннем рынке, то, вероятно, следующий проект будет какого-то дальнемагистрального самолета. Но это как бы опять следующая глава, которую мы, может быть, увидим, а может быть и не увидим там через 5-10 лет. Пока что можно использовать Боинг, самолеты Боинга или самолеты Airbus'а, например. Поэтому в целом у Китая, конечно, есть амбиции, но амбиции есть и у России. Тут же вопрос не в наличии амбиций, а в их реализации. Поэтому посмотрим.
Спасибо большое. Поняли, как читать новости, как понимать новости о санкциях в отношении российской авиации, о возможности их снятия. Это был авиажурналист Андрей Меньшенин.
Спасибо и до свидания.
С объявлением на прощание, как с объявлениями в аэропорту. Вроде одно и то же все время повторяет, надоедают слушать, но если не слушать, можно упустить что-то важное. Так вот, то самое важное. «Медуза» нуждается в вашей слушателей поддержке. Простите, что повторяю это дежурно, как в аэропорту. Редакция работает на деньги, которые вы отправляете нам, безвозмездно и руководствуясь только желанием, чтобы наше издание существовало и дальше. Спасибо вам за поддержку. Говорю это не дежурно и, конечно, обращаюсь к тем, кто уже оформил пожертвование. Оформите, пожалуйста, пожертвование, говорю, тем, кто еще медлит с этим. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого.